Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать вторую, заключительную часть беседы с политологом Сергеем Михеевым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Современные события последнего года, вся эта пандемия, да, истерика вокруг пандемии, они вносят очень существенные коррективы, и мне представляется, что, к сожалению, тут главная беда в том, что очень много возникло неясности и двусмысленности. Причем именно усилиями, так сказать, светских властей это там, в применении карантинных мероприятий было привнесено и внутри церкви тоже, даже какие-то санитарные меры, там, знаете, ну, вдаваясь, если в подробности, там, окунание лжицы, например, в спирт, оно, в общем-то, раскалывает народ внутри церкви. То есть кто-то это приветствует. Кому-то это даже нравится, кому-то это категорически не нравится. А вот прийти к какому-то общему знаменателю довольно проблематично на практике. Да и потом, к сожалению, церковь пока, как мне представляется, еще не высказала какой-то общей соборной оценки вот этих вот происходящих процессов. Тут и всякой конспирологии тоже много, и непонимания, что к чему. Но главная беда, наверное, внушение вот этих страхов, вот этой тревожности, приятие этих страхов. Современный человек, христианин, в том числе прихожанин, очень зависим оказывается от этих страхов, а, как известно, человек, пребывающий в состоянии определенной боязни, он и более управляем. Тут конспирология конспирологии, но очевидно, что эти все дела, связанные с пандемией, ну, как некоторые говорят, это вместо мировой войны. Какие-то процессы запущенные тоже, видимо, с целью какого-то определенного управления. А во что это может вылиться, ну, наверное, один Господь Бог знает. Но вот надо же тоже как-то к этому примиряться и учитывать, чтобы понять суть процесса.
Ну, что касается церкви, я как бы не готов давать рецептов или советов, кому бы то ни было. Вообще, я так вот честно скажу, что все, что касается внутрицерковных каких-то иногда разладов и прочее, прочее, я всегда принимаю такую позицию, в том числе потому, что я довольно много работал как бы на Украине и вовлечен в эти украинские дела. Я считаю, что, конечно, ну, любой раскол – это вещь крайне страшная. И я считаю, что здесь надо быть очень действительно аккуратным, бережным. И я не хочу никого никакими своими там позициями соблазнять. Первое. Второе. Что касается этого самого вируса, я абсолютно согласен с тем, что реакция на него преувеличена. Он есть, судя по всему, действительно существует. Отрицать это, мне кажется, просто глупо.
Вот. Сейчас уж всем очевидно, что есть.
Это глупо, но то, что реакция на него преувеличена и носит местами совершенно очевидно манипулятивный характер, я об этом говорил с самого начала, там, в своих передачах там, на радио и прочего, и не только, и я в этом убежден. Мне кажется, все признаки попытки управления манипуляцией есть. Вопрос только вот в чем. Здесь можно различать два уровня. Манипулировать стали все. Но есть совершенно очевидно глобальная манипуляция, попытка весь мир заставить идти в одном и том же направлении. А есть сиюминутные какие-то, например, скажем, там, составляющие, так сказать, этих компаний, где, там, например, на национальном уровне там, власть пытается использовать это в своих каких-то целях. Или в коммерческом, там, да, та или иная там, отрасль экономики пытается использовать. Но в итоге глобальная манипуляция существует, а всякие там разные местные компании, ну, проекты, они тоже имеют место быть. Но что касается нашей страны, в принципе, это продолжение вот разговора в русле вот предыдущего вопроса. Я лично убежден, во-первых, когда мы говорим власть, не власть, это просто люди. С некоторыми из них я знаком. И я могу сказать, что многие из них сами не понимают до конца, что происходит с ними, что происходит вокруг них. Не надо считать, что они четко все осознают и четко отсекают, где что происходит. Они сами действуют часто реактивно. Мы только что про постсоветское пространство говорили, но это и во многих других сферах так. И они очень серьезно зависят от своего внутреннего духовного состояния. Конкретные люди, принимающие конкретные решения. Если он сам не понимает, что происходит с ним, что происходит в этом мире, если он не видит суть этих процессов, то ему и решение адекватное сложно принять.
А кто ж видит суть процесса?
Ну, это ясно, хотя бы пытаться приближаться. Поэтому здесь же такая же штука, да, с нами сработала, вот, ну, по крайней мере, весной. Что мы сделали? Мы просто скопировали то, что делают в Европе. Все. Откуда это? В том числе оттуда, откуда я сказал, многие являются убежденными в том, что мы в принципе, на самом деле, вторичные, мы в принципе никакого, так сказать, нового качества придумать не можем, поэтому надо просто делать так, как делают более цивилизованные страны.
Тоже отмораживать бабушки на зло уши, как иногда это делают на Западе. Вы говорите, вот смотрите, механизм там все-таки отважен на Западе был, но... Если так вот посмотреть на отдельные какие-то проявления, что происходит с Западом или там с экономикой, но много ведь можно найти того, что просто является каким-то самоубийственным. Например, вообще резкое сведение, скажем, атомной энергетики почти к нулю. Но это же для экономик Запада это совершенно самоубийственная вещь. Это с чем связано? Неужели только с тем, что вот зеленые такую идейную взяли власть вверх, или за этим стоят какие-то более хитрые процессы?
Ну, насчет хитрых процессов чуть позже, а вот вы произнесли слово «самоубийственное». Давайте не будем романтизировать Запад. Он тоже состоит просто из людей. Да, поэтому могут ли они на самом деле, в том числе находясь в абсолютной, ну, скажем так, тщеславии и уверенности в собственной избранности, могут ли они избежать всех соблазнов, которые существуют? Нет, не могут. А могут ли они в конечном итоге сами себя затолкать, так сказать, в самоубийство? Могут. И конкретные люди, и общество, и государство в целом. Поэтому, когда тоже говорят, да вы что, но это, смотрите, это же экономически им невыгодно, я бы здесь не сбрасывал со счетов именно вот эти вещи. В конечном итоге это все люди, принимающие конкретные решения, исходя из своего собственного духовного состояния. В конце концов, но есть же феномен, когда многие очень успешные страны Запада, где гораздо комфортнее и более благополучно люди живут, чем в России, имеют очень высокий уровень самоубийств. Это же так?
Это факт.
Это факт. Но если это факт на уровне конкретных людей...
Иррациональный, может.
Да, если это факт на уровне конкретных людей, то совершенно очевидно, что точно так же может быть и на уровне элиты, и на уровне тех, кто этим всем управляет, и на уровне тех, кто вдохновляет их так действовать. В конце концов, опять же, если мы верим в Бога и считаем, что существует и дьявол, то и он свою работу делает каким-то образом. А довести людей до самоубийства некого... Но мне кажется, что это такая вещь, которую там вы, наверное, больше об этом можете рассказать. Я думаю, что и лучше знаете, приняв там за жизнь, наверное, там тысячи исповедей и прочее, прочее, прочее. Поэтому думать, что они настолько мудрые, что не могут допустить самоубийства, мне кажется, было бы неверно. Они могут дойти до самоубийства. И в этом безумии всевозможном дойти и до разрушения самих себя, будучи погруженные в мнение о себе, что они абсолютно правы. И других не может быть путей. Мне кажется, Запад вообще этим серьезно страдает. Вот этим мессианством и ощущением личного успеха, который, между прочим, распад Советского Союза им подтвердил.
Беда еще в том, что это все сейчас уже у них замешано на идеологии трансгуманизма фактически. Уже не на христианской идеологии. Ладно бы идея мессианства, которая базировалась там на каких-то христианских основаниях европейской цивилизации. Но сейчас уже этих идейных оснований фактически не имеет места быть. Вместо этого именно такой уже именно трансгуманизм как таковой. А эта идеология действительно сама по себе уже самоубийственна.
Самоубийственна. Но немножко сейчас я закончу просто ответ на ваш предыдущий вопрос и вот к этому. Но есть здесь, конечно, когда вы начнете с ними говорить... Кстати, у меня, опять же, может быть, я не прав, но у меня давно уже, хотя мне с 2014 года запрещен въезд на Запад там в связи с украинскими событиями, но у меня давно уже, когда я общался с европейцами, американцами, складывалось впечатление, не со всеми, но с теми, кто в политической сфере, что я разговариваю со слегка ненормальными людьми. Они реально говорят на каком-то совершенно птичьем языке, иногда ты смотришь им в глаза и видишь, что они непробиваемы совершенно. Ты им что-то говоришь, простое такое, понятное, а они тебе начинают выдавать какие-то вот такие формы, такое впечатление, что они уже не живые, многие из них. То есть они уже поверили настолько в то, что они транслируют, что до них крайне сложно вообще, ну, даже не с точки зрения там предпочтения, а по простым совершенно вещам достучаться там. Почему вот плохо там, значит, трансгендерность или все эти извращения? Они говорят, нет, это хорошо. Рассуждения на уровне даже просто бытовом они уже не воспринимают, не слышат. Но по поводу экономики. Но есть здесь, конечно, и конспирология. Как без нее? Вот, например, скажем, взять и ухайдокать огромные отрасли экономики на том, что одни убивают, другие зарабатывают деньги. И вот, например, сейчас, скажем, и в Штатах, и в Европе, и даже у нас мы видим, как самые богатые люди, самые крупные компании, самые крупные миллиардеры увеличивают свое состояние на фоне, как бы, распада, например, среднего и мелкого бизнеса. даже в Америке, у нас-то как бы просто этого меньше, но даже в Америке и в Европе, в том числе, чем занимался средний и мелкий бизнес, захватывают огромные транснациональные сети и с этого дела выкачивают деньги. Что касается атомной энергетики, я думаю, что, конечно, это немножко сумасшествие, кстати говоря, потому что здесь они входят в диссонанс даже с собственными постулатами. Они, например, говорят, надо сокращать потребление углеводородов, но при этом и убивать атомную энергетику. А как вы дальше собираетесь жить? А дальше, батюшка, дальше как раз трансгуманизм. Я перехожу к второму вопросу. А дальше один единственный вывод. Надо уменьшить количество населения.
Вообще на цифровые носители перевести человека.
Надо разными способами уменьшить, причем радикально уменьшить количество людей на планете Земля. Внушая им извращения, внушая им там всевозможные непонятные ценности, подвергая их разным всяким программам контроля за рождаемостью, подвергая их там всевозможным другим, там, ну, там вся эта классика жанра, эвтаназия и все, что с этим связано. А там, где нельзя, надо войны организовывать. Надо войны, чтобы там они побольше друг друга убивали и так далее, и так далее. То есть дальше простой у элиты, грубо говоря, да, ну, глобальной элиты. Простой вывод. Надо создать такой мир, в котором очень ограниченное количество людей могло бы, ну, радикально повысить свое качество жизни, включая ее продолжительность, а всех остальных людей оставить ровно в том количестве, в котором они должны будут обслуживать эти вещи. А недостаток рабочих рук компенсировать машинами. И здесь, мне кажется, до каких-то вот вещей, которых там в нашем там православном обиходе, там, да, вот в православном, так сказать, пространстве обычно сразу ставят клеймо сатанизм, к сожалению, мне кажется, здесь до этого просто полшага. Потому что дальше тот, кто поставит перед собой такую задачу, он должен перешагнуть следующую черту. Он должен для себя четко понять, что людей надо уничтожать. Теми способами иными, там, я не знаю, начиная там аборты, развал семей, там, что угодно, и посмотрите.
Да, вирусы, опять же.
Вирусы те же самые.
В разных романах страшных, фантастических.
Вот, собственно, и все. Поэтому, с одной стороны, да, говорят, ну, что вы там, хватит этого фанатизма нагонять. Я согласен, что иногда люди тоже на этом сходят с ума. Здесь важно не перейти черту. Да, но и не замечать какие-то вещи невозможно.
Ну, а вот те, кто пытаются этими процессами как-то инспирировать или управлять, они не опасаются, видимо, в своем безумии, что, хотя они на этом могут и руки нагреть, что вообще в какой-то момент можно подойти к срыву цивилизационных процессов и откату в какие-то предыдущие технологические уклады, какое-нибудь новейшее варварство, так сказать. Когда уже все твои эти богатства и цифровые технологии уже будут просто не востребованы, не нужны и не спасут.
Я вам скажу так. Я думаю, что вот в своей какой-то непомерной совершенно гордыне они считают, что они справятся с этой ситуацией, все равно останутся наверху. Вообще, вот этот вот житейский, так сказать, успех и наличие большого количества, так сказать, тех же самых денег и власти, оно серьезно кружит голову. И оно может даже очень умного и очень технологичного человека, ну, просто откровенно свести с ума. И он может перестать видеть очевидные вещи. И, кстати, что касается нового варварства, немножко, да, о массовой культуре. Я считаю, что они готовят к этому планету. Посмотрите на основной вал современной голливудской и западной кинопродукции. Она переполнена антиутопиями. Она переполнена огромным количеством сюжетов, которые вот это новое варварство на новом технологическом уровне вбрасывают в сознание. Я думаю, что они готовят людей к этому. Осознанно или неосознанно. Вообще, меня всегда, так сказать, поражало, честно говоря, когда я еще помню давным-давно, помню, когда Советский Союз стал разваливаться, и сюда вот мощным потоком пошла вот вся голливудская кинопродукция, которую раньше мы не видели. Все эти блокбастеры, в том числе огромное количество всяких разных фильмов ужасов, фантастики. Честно говоря, когда я впервые это увидел, это тоже меня сильно увлекало, но я поймался на мысли, что если бы они мне этого не показали, в моей голове этого бы не возникло. Вот эти все жуткие рожи, эти какие-то монстры, эти какие-то безумные эти самые как чудовища, это же в чьей-то голове появилось. Я себя ловил тогда еще на мысли, что если бы они мне это не показали, я бы сам себе этого не представил. Они в огромное количество, в миллиарды голов вот этот вот ужас просто помещают. Они туда это забрасывают. Еще в какой-то момент я понял тоже простую вещь насчет вот дехристианизации. Посмотрите, даже если взглянуть на те же западную, так сказать, продукцию, кинопродукцию в том числе, еще, ну, предположим, там, начало 20 века, середина даже 20 века, да, например, скажем, даже с каким-нибудь там, ну, условно, хоррор там и фильм ужасов, там, например, может присутствовать священник с крестом, который останавливает зло. Дальше началась волна, в которой эти фильмы показывали, зло остановить нельзя, оно вездесуще, оно всесильно, сопротивляться ему бесполезно, и ты должен просто выбрать, ты за кого, ты за вампиров как бы или за оборотней, вот такой выбор. А теперь абсолютную массу кинопродукции, сериальной, нет, составляют антиутопии. Я думаю, что осознанно или неосознанно они готовят мир к этому. Потому что то самое, так сказать, ненужное человечество, которое в этой ситуации образуется, оно, да, вы совершенно правы, оно, видимо, будет ввергнуто в варварство. А некая элита, которая все равно мнит себя способной остаться у власти, она думает, что она в какой-то башне из слоновой кости останется, сохранится. Я думаю, что их гордыня будет повержена рано или поздно, в том числе. Но вопрос в том, в каком виде это произойдет. В конце концов, если мы апокалипсис как бы признаем, как пророчество, а мы же это делаем, значит, что-то в этом роде случится. Как оно случится в деталях, я не знаю, но я не исключаю, что вот этот этап какого-то варварства, о котором вы сказали, он может быть, к сожалению. И в этом смысле тоже, когда возвращаться к России, наша задача попытаться остаться каким-то ковчегом, да, чтобы, может быть, здесь хоть что-то сохранить. Есть ли у нас такой шанс? Есть. Хотя это, конечно, невероятно трудно. Но вот еще раз повторю, я считаю, что это бесконечное загаживание мозгов огромному количеству людей вот этими разными антиутопиями какого-то полуфеодального, фэнтезийного характера, где вот это варварство сочетается с какими-то тоже технологическими достижениями, это попытка со стороны неких темных сил подготовить людей к этому. Когда с детства, например, маленькому человечку начинают все это показывать, он к какому-то моменту начинает думать, что так и будет. И когда это наступит, он это примет, потому что он же с детства это видит. Он видит это с детства во всем том, что ему показывали. Вот и все.
Утрачивается вообще способность различать, что есть ложь, что есть правда, что есть добро, что есть зло. И здесь, знаете, вот сейчас, мне кажется, тоже очень такая серьезная, ну, в каком-то смысле даже понятийная проблема. Ну, вот в последние вообще годы, десятилетия возникает много разных каких-то терминов, появляются новых. Не случайно, видимо, появился, например, такой термин, понятие как постправда, да? Что такое постправда? С чего ради вдруг? А это же вот все не случайно внедряется, и многие вещи становятся, ну, как-то вот не очень уловимы для сознания. Там даже не просто попытки понять суть процесса, а даже какие-то отдельные вещи, они какие-то становятся ускользающими, зыбкими. Вот даже сейчас в связи с этой вот пандемией, вот вакцинизации, кампании по поводу вакцинизации, допустим, я вот слышу какие-то мнения, которые там такого, кажется, что конспирологического характера, которые начинают яростно оспариваться, а в конечном счете все равно непонятно, что к чему. Ну вот, например, даже вот звучит такое мнение по поводу вакцины, что, ну, одной из наших вакцин, что там используются материалы, технологии, наверное, даже точнее, которые основаны, в свою очередь, на материалах абортивного характера. И вокруг этого разгорается какая-нибудь там полемика. Но потом смотришь эту тему, выясняется, что, в принципе-то, да, неизвестно, имеет это окончательно, ну, точно неизвестно место в той-то вот иной или иной вакцине, но то, что, допустим, современное фармацевтическое производство и производство, в том числе, там, пищевых добавок, оно там имеет, например, такие компоненты, как там звучит, кажется, так, как там Human Embryon Kinder, вот это 293, кажется, или 393, что-то уже забыл, это номер какого-то там патента или разработки, который действительно основан на вот этих абортивных технологиях. Это никакая уже само по себе существование вот этого компонента, это никакая не конспирология, это вполне официально используется определенными фирмами, там, в том числе там, Nestle, фармацевтикой. И то, что в современных этих разработках это все может быть использовано, это уже никакая не конспирология, а вполне большая вероятность. Но это все очень сильно затушевано, завуалировано. И вот, типа, можно сказать, постправда. То ли так, то ли это, то ли еще, как тебе угодно.
Ну и плюс, вот, кстати говоря, тоже к вопросу об этих фирмах и прочее. Им же поэтому и выгодно поддерживать политику как бы одобрения абортов, потому что это будет давать материал, что называется. Да. Да, но к вопросу о постправде и о том, о чем мы говорили вот до этого. Цель еще такая, вообще, по большому счету, смешать, вы сказали, чтобы было непонятно, где добро, где зло. Даже более того, чтобы было непонятно, где иллюзия, а где реальность. Чтобы человек вообще, ну, как бы потерялся. То есть, грубо говоря, чтобы когда иллюзорный мир, вот я говорил тут о кинопродукции, когда иллюзорный мир становится для человека важнее, чем то, что с ним происходит, вот, ну, просто вот здесь там стол, стул и прочее, прочее. К сожалению, из этого состояния выводит только какая-нибудь беда, вот, или там болезнь, или прочее, прочее. А насчет постправды, я думаю, что это попытка лжи не называться ложью, вот и все. Что такое постправда? Это ложь, но она не хочет называться ложью. Поэтому давайте-ка ее назовем постправдой. Кстати, это классическая политтехнологическая затея, это классическая технология, когда для того, чтобы отмыть какую-то негативную как бы, вещь, очевидно негативную, ее берут и смешивают с позитивной, но в такой пропорции, чтобы было как бы вот неясно, то ли это плохо, то ли хорошо. Ну, вроде бы правда, но постправда. То есть после правды, но все-таки, наверное, правда. Ну, то есть это такое совершенно откровенное запутывание. Кстати, к вопросу о машине, к сожалению, меня часто вот тоже обвиняют. Что ж вы такой вот ненавистник Америки и Европы? Я не ненавистник Америки и Европы. Я просто пытаюсь объективно анализировать процессы. И я вижу, что самые передовые, в худшем смысле слова, технологии, в том числе технологии управления сознанием, запускаются именно оттуда. А здесь они подхватываются, ну, иногда модернизируются там под местные реалии, но, в общем, к сожалению, генерируются они там. И генерируются они профессионально, на системной основе, огромным количеством людей, и снабжено это огромным количеством ресурсов. Понимают они, что они делают, не понимают, что они делают, я этого не знаю. Я думаю, что кто-то понимает, кто-то не понимает. Но, к сожалению, это факт. Поэтому речь не идет о том, чтобы, знаете, тоже уйти там в леса, значит, драть лыка, там, варить кашу из желудей и огородиться, как говорят, там, 60-метровой стеной. Но и не понимать этих вещей тоже нельзя, потому что даже вот эти и технологии, опять же, и генномодифицированных продуктов, и все вот то, о чем мы говорили, но это тоже вот это не у нас придумано. Но это не у нас придумано, как бы, но нам подается это как неизбежное следствие прогресса, а это подается нам как неизбежное следствие необходимости увеличения благосостояния и роста потребления, б.
Воспринято. Не да. У нас придумано, а нами уже вполне да. Воспринято.
И аргументация такая, что ну, это же для людей. Хотя на самом деле совершенно очевидно, что не все, что для людей, все полезно. Это вот тоже, когда вы, например, спрашивали вначале, там, а как вы вот там пришли каким-то этим взглядом христианским. В какой-то момент я совершенно четко понял, меня просто пробило, на то, что на самом деле далеко не все то, что ведет к улучшению там, твоей бытовой жизни там, или, скажем, получению там, удовольствия каких-то или вещей, связанных с потреблением, далеко не все это полезно. То есть, ну,
для спасения далеко не все полезно, что в этой жизни кажется приятным.
Да я вам даже скажу, что да, даже для этой жизни далеко не все полезно. Очень часто, ну, это как, да, классический пример, это, грубо говоря, там, водка или все, что с ней связано. Сначала весело, а потом плохо, если не остановиться в какой-то момент. Так же и с этим. Вот это совершенно четкое понимание того, что надо понять, что далеко не все то, что ведет к повышению комфорта, к повышению уровня благосостояния, к повышению уровня удовольствия, далеко не все это в итоге кончается полезным. А может быть, рано или поздно это все приведет к тому, что оно будет изблевано, извиняюсь за выражение, да, как бы из себя, к тяжелому похмелью, болезни и саморазрушению. Но все современное общество, включая как бы и нас, подключившихся к ним, оно же находится вот в этой погоне за горизонтом. Дайте нам больше комфорта, дайте нам больше вещей, дайте нам больше жратвы, дайте нам больше как бы, да, удовольствия. Нет, вы должны там, пойти нам навстречу в этом, должны нам пойти навстречу в том. То есть, грубо говоря, польза от самоограничения, я не буду говорить там про аскезу, это уж там слишком, даже просто польза от самоограничения, понимание того, что вот это бесконечное набивание брюха может привести к тому, что это брюхо лопнет, оно совершенно исчезло как бы, да, из сознания. Больше, 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 больше и больше, и так далее, и так далее. А если и появляются вот эти мысли, то в совершенно извращенной форме, как какая-нибудь там Грета Тунберг там, или что-нибудь в этом роде, тоже полоумные какие-то люди, которые там призывают, опять же, там все закрыть, заморозить там, и вот в новое вот это варварство всех туда обрушить. И здесь там последнее на эту тему, так сказать, слово. Тут тоже что еще важно, опять же, как мне кажется, это может быть субъективно. У меня такое впечатление давно уже возникло, что вот, знаете, в мире есть вроде бы одно и то же явление, но когда оно с Богом, оно истинное. А когда то же самое явление без Бога, оно, как ни странно, становится не просто фальшивкой, а противоречием того, что истинно. И это мы видим на каждом шагу. Ну, грубо говоря, там любовь там, и страсть, ну, это самые простые вещи, да, скажем. Или там, ну, даже еще грубее, любовь там, и порнография, вот. Внешне, может быть, есть какие-то общие черты, но внутренне, на самом деле, эти вещи друг другу ну, противоречат просто-напросто. И то же самое, там, забота об окружающей среде и какой-то фанатизм, самосеберазрушающий и так далее, и так далее. Это, мне кажется, что касается постправды. Мы сами двигаемся, и нас двигают к тому, чтобы мы воспринимали мир в извращенных добродетелях. То есть, вот есть добродетель, который с Богом, но из него Бога убирают, переворачивают и говорят, вот это добродетель, вот это и есть постправда. По внешним признакам вроде да. Говорят, вы что, против, так сказать, милосердия? Вы против этой самой природы? Ты против мамы природы, что называется? Вы что, против этого? И ты вроде думаешь, ну как, вроде нет. Но вот оттуда правду-то вынули, Бога вынули. Это просто оболочка, это просто фальшивка, это просто как фантик без конфетки. Как в том старом фильме Сережа, да, дядя, ты что, дурак, когда он ему дает эту самую фантик, тот разворачивает, а конфетки нет, а дядя ржет, как идиот. Вот какой-то дядя, он нас вот этими такими фантиками как бы пичкает, а мы с радостью на эти фантики покупаемся. Вот это и есть постправда. Но мне кажется, опять же, я могу ошибаться. Я не считаю себя, честно говоря, хорошо богословски подготовленным человеком. Но мне кажется, это вот этого дьявола-то и хочет. Он хочет поменять белое и черное местами, добро и зло местами, чтобы зло воспринимали как добро, потому что обертка-то такая. А добро как зло, потому что, опять же, говорят, да, вот там, смотрите, как бы, да, вот там та же церковь, о, это же там фанатики, там, это вот, вот они, попы на мерседесах и все остальное. То есть добро надо, значит, замазать дегтем там, это в лучшем случае, а зло обернуть в обертку добра. Вот, собственно, мне кажется, он этим и занят, это и есть основное его занятие. И мне кажется, этот процесс, он ну, настолько очевиден, что вот если его отрицать, то просто вспоминаешь только одно. Имеющий уши слышит, имеющий глаза пусть видит, а если ты не хочешь этого делать, ну тогда пеняй на себя.
Ну или как сам Христос говорит, что если кто не собирает со мной, тот расточает. Действительно, добро, если оно не ради Христа, так или иначе, оно легко превращается во что угодно. Хоть свою противоположность, хоть ты назови эту противоположность постправды, суть-то не меняется. Другое дело, что действительно надо уметь различать, истинно ли это добро Христа ради, или это та самая уже постправда, которую активно тебе сейчас предлагают. Ну и уже, наверное, ближе к завершению нашей беседы такой вопрос. Вот на современных передачах, ток-шоу, телеканалах, ну имеющих вроде так более-менее такую державную, патриотическую направленность, мы чаще всего видим, ну такой, можно сказать, джентльменский набор одних и тех же лиц, в том числе вместе с вами достаточно часто. Вот вы в этом окружении или в этих, может быть, более-менее произвольных каких-то обоймах какую-то с другими солидарность чувствуете? Или вы все-таки себя скорее одиноким таким бойцом воспринимаете или ощущаете просто в зависимости от обстоятельств, ну так более-менее все-таки произвольно собранных вместе с кем-то еще?
Ну, для меня это тоже какой-то выбор, да, понимаете, грубо говоря, там, вот, а надо ли что-то делать? Я иногда настолько устаю тоже внутренне, что мне кажется, ну, вообще ничего не надо делать. Вот, что ничего не надо делать вообще, надо уйти, там, замолчать, закрыть и прочее, прочее. С другой стороны, я так тоже иногда думаю, ну, слушай, ну, вот тебе Бог дал хорошо подвешенный язык, так сказать. Ну, иди и делай что-нибудь. Вот, в противном случае, как бы, наверное, спросится. Но что касается людей, люди там разные. Несомненно, что касается обоймы и не обоймы, это очень часто вещи чисто ситуативные, связанные с продюсерскими подходами. Если там люди верующие, есть, несомненно, вне всякого сомнения. Но далеко не все, поэтому в каких-то позициях я с ними солидарен. В каких-то, так сказать, у нас взгляды расходятся. Какие-то их суждения, мне кажется, поверхностными, какие-то взгляды совпадают. Все как в жизни.
А вне эфиров вы с кем-то как-то общаетесь, обсуждаете что-то, или это не особо принято?
Это не то, чтобы не принято. Возможно, это моя особенность какая-то, да. Но я тоже это знаю, потому что я со многими людьми встречаюсь, и многим кажется, что мы там буквально там вот чуть ли там не в одной компании
встали. Спелись, да.
В реальности, честно говоря, за пределами эфира я практически ни с кем не пересекаюсь. Мы встречаемся на эфирах, и вне эфиров практически настолько минимально, а с большинством вообще вне эфиров я просто не вижусь. Не вижусь, не поддерживаю связи и нет. Это не хорошо, не плохо, просто это факт. То есть многие люди, мне кажется, тоже имеют довольно такое искаженное представление по поводу того, что вот как вы там... Или тоже спрашивают, ну как же, вот, а вы слышали, что такое-то сказал это? Я говорю, нет, не слышал. Ну как же, вот вы же там вместе, там на экране, ну вместе, и что дальше? Например, скажем, нас же показывают, а есть перебивки на рекламу.
Да,
в рекламе мало ли что показывают. Ну что, я вместе с этими, кто там на рекламу? Нет, не вместе, я их не знаю. Я в данном случае не пытаюсь ничего такого продать, я просто говорю, как оно есть. То есть я живу достаточно отдельной, но автономной жизнью. И часто вот по поводу этого есть какие-то люди такие тоже очень... А я их в этом не вижу, такие преувеличенно искаженные впечатления. То есть каждый сам по себе, по большому счету.
А то, что вот ваше слово, ваша позиция оказалась на самом деле так серьезно востребована. Я думаю, это все-таки не спекулятивный момент это, или характер. Это никак искусственным образом не создано. Это действительно оказалось востребовано, видимо, по воле Божией. И это востребовано многими людьми. Это для вас, ну, я не знаю, не оказалось чем-то удивительным или, с другой стороны, вдохновляет ли это вас, укрепляет?
Ну, я начну с плохого. Греет ли это мое тщеславие? Ну, видимо, в чем-то греет. Но хотя я не знаю, насколько я востребован, потому что, если честно, вот я к вам пришел, мы с вами разговариваем, все достаточно благожелательно, но если взять мою обыденную жизнь, на меня обрушиваются потоки всевозможного негативного давления.
Недовольство, клеветы.
Да, потоки недовольства, всевозможные клеветы, и в том числе неприятностей, связанных и, между прочим, как это многим не покажется странным, и в отношениях там с властьпридержащими, потому что у них свое тоже представление о том, как должно быть, как не должно быть. Опять же, они все очень серьезно подвержены всевозможным интриганским схемам. Многим из них кажется, что все вокруг такие же, все вокруг интегрированы или в чей-то проект, в чью-то команду, в чью-то интригу. Они настолько тоже в этих вещах погрязли, что им бывает очень сложно поверить, что ты, например, ни с кем не соотносишься, ничью задачу не выполняешь, тебе...
Никто не проплачивает.
Никто не заплатил тебе, чтобы ты сказал вот то и то. А я могу сказать, что это можете смеяться, но когда-то мне на радио пришло совершенно откровенно, я вижу, что человек серьезно написал, что вот вы постоянно в своих эфирах повторяете «Слава Богу», и я убежден, что за это вам платит РПЦ. Это не была шутка.
Это анекдотично.
То есть у многих людей настолько завернутое, замороченное, заинтригованное сознание, что ну, с этим бывает сложно. Но бывают, кстати говоря, и угрозы, и прочее, прочее. Поэтому, когда вы говорите «востребовано», я не всегда это чувствую, если честно.
Ну, я все-таки по общению с близкими мне людьми знаю, что вас все-таки многие любят и поддерживают, и я с вот интересом смотрят и ждут какого-то нового там сюжета.
Не сочтите это за кривляние, но я иногда нахожусь в состоянии, когда мне кажется, что я как бы один против всех. Вот. И поэтому, что касается интереса, всех людей православных я прошу молитв.
Да.
Молитв о себе и о своей семье, потому что на самом деле, если вам кажется, что это какое-то феерически легкое существование, вы ошибаетесь.
Да нет, конечно.
Понятно, что было бы легче, на самом деле, встроиться как раз в чей-то проект. Но, что касается, опять же, начала вашего вопроса. Я не думаю, что это, знаете, какая-то случайность, потому что, мне кажется, огромное количество людей, которые, в принципе, чувствуют или думают примерно так же, как я, у них просто нет возможности это сказать. Ну, или, скажем, у них нет способности это сказать, они просто другим делом по жизни занимаются. И когда они слышат то, что резонирует с тем, что они хотели бы сказать, но не могут, или не могут сформулировать, я совершенно не удивлен, что им это востребовано. Потому что ну, кто-то должен это говорить, потому что опять же, хотите верить, хотите нет, я просто говорю то, что думаю. Могу ли я ошибаться? Могу. Могу ли я, так сказать, что-то иногда не договорить? Могу. Но в целом я стараюсь, во-первых, молиться, когда я что-то делаю. Я надеюсь, что это мне помогает. И, во-вторых, я все-таки стараюсь, насколько это возможно для слабого человека, а я такой же слабый, как все, с тщеславием, со всеми там разными там этими историями и прочее, прочее. Но я стараюсь говорить все-таки то, что думаю в данный момент времени. И мне кажется, вот это, наверное, резонирует с тем, что думают многие другие, но у них нет возможности это сказать. Ну и я надеюсь, что Бог даст мне не свихнуться, не загордиться или вообще что-то о себе не возомнить вот, и так далее, и так далее.
Наш дорогой отец Дмитрий в свое время как-то в диалоге с одним собеседником сказал, что он вот сам этот проект «Мультиблок», точнее «Диалог под часами» в том числе, он затеял для, с целью, чтобы попытаться понять, что на самом деле происходит. То есть действительно вот, попытаться понять, сформулировать суть процесса с христианской точки зрения. Действительно, это очень-очень важно. И очевидно, что в нас, в нашем народе, какая-то жажда правды, правды Божией, она еще совсем не умерла. То есть нас еще этой трансгуманистической постправды совсем не задавили. Поэтому всякое стремление к этому, а тем более, если Господь кого поставил на какое-то определенное служение, и ваша деятельность – это тоже служение правде Божией, поскольку я когда в первые разы, уж не помню, когда это было, вас услышал, я был очень вдохновлен, что ну вот же человек в эфире, которому свойственно говорить правду, ну правду по-христиански, христианин в эфире. И дай Бог, чтобы вы были не одни в этом служении, в этом стремлении, и чтобы вас Господь в этом укреплял. И действительно, я думаю, наши зрители, слушатели, и не только нашего мультиблога и диалога под часами, было бы неплохо, если бы все в свои помянники записали имя Сергея Александровича и молились о его здравии и укреплении вот на том служении правде Божией, на которое Господь его поставил.
Спасибо, но тогда уже с чадами и домочадцами. Воспользуюсь служебным положением, потому что им тоже тяжело, я могу сказать.
Да, с чадами, с супругой и чадами будем молиться. Я тоже, в свою очередь, буду стараться литургически как-то поминать, что уже, в общем-то, и делал, вот, не забывать. И действительно большая вам благодарность, что при всей вашей загруженности нашли время, чтобы прийти к нам в студию. Злоупотреблять не будем, но, может быть, еще как-нибудь вас позовем. Надеюсь, не откажетесь.
Не откажусь, но вот последнее, отталкиваясь от ваших слов, мне кажется, что тоже очень важно. Действительно, вы абсолютно правы. Я думаю, что вот это вот поиск правды Божьей – это и есть то, что нас отличает от других. Говорят, а чем мы отличаемся? Вот этим и отличаемся. Вот все остальное, там нефть, ракеты – это все хорошо. Но вот именно это нас отличает. И именно это, я думаю, вызывает такое иногда осознаваемое, иногда нет, раздражения у наших там противников исторических, там геополитических, прочее, прочее. А насчет там всяких разных трансгуманистических вещей и так далее. Вы знаете, я убежден абсолютно, что для абсолютного большинства наших людей это чуждо. Вопрос, к сожалению, в том, что вот в этой самой медийной сфере есть очевидная диспропорция. То есть те, кто за это, они, очевидно, обладают гораздо большими ресурсами навязывания и выражения своих собственной точки зрения, чем те, кто находится в большинстве.
Да, но при всем при этом мы обладаем еще большим ресурсом. С нами Бог. Бог сильный из камней себе сотворить новых чад. Что ж, еще раз большое спасибо. Благодарим вас. Помощи Божией. И храни всех, Господь.
Вы прослушали вторую, заключительную часть беседы с политологом Сергеем Михеевым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.